Мир вам, братья и сестры! Размышляя о том, чем поделиться сегодня в воскресный день, поскольку время наступает интересное. С одной стороны, лето. Сейчас с человеком разговаривал, он говорит, да кажется, лето и не наступает еще. Но как бы то ни было, Бог знает, что нам послать, чем благословить. Наша ответственность в другом. Увидеть во всем возможности, которые определяет Господь, которые предоставляет нам Господь. Почему я так говорю? Потому что Бог доверил нам в этом мире, чтобы мы несли это благословение, которое Он предусмотрел. Он оказал нам доверие. И, как правило, все начинается с молитвы. Хотя молиться опасно, но все начинается только после молитвы. Почему я говорю, что молиться опасно? Потому что Бог может вам поручить выполнить то, о чем вы просите. Так было с учениками, но обо всем по порядку. Каждый из нас желает исполнить волю Божию, правда? Братья и сестры, кто из вас, если бы я задал вопрос, кто из вас желает исполнить волю Божию? Вот смотрите, мы говорим «все» и сами поднимаем руку. Тогда правильнее будет говорить «я», потому что каждый из нас, вот ревнуя о всех, может выполнить только то, что он сам должен сделать. Мы не можем сделать за всех. И когда я пробую, у меня ничего не получается, кроме разочарования, я ничего не получаю. Это не потому, что остальные не хотят. Ну, просто кто-то отложил, кто-то сделает лучше, чем я, безусловно. А кто-то вообще не так, как я. И в другом месте, и Бог это мне не поручил делать. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами учились послушанию Бога. И наше послушание Богу лучше всего будет выражаться в нашем хождении пред Ним, в нашем повиновении Ему. И рассуждая о том, что Бог нам поручил, мне хотелось бы, чтобы мы с вами посмотрели на одно очень важное событие в Писании, которое произошло в книге Деяния апостолов, 4 глава. Я буду читать только два стиха, 29 и 31. Но они из одного события. Чтобы не отвлекаться на все событие, потому что оно очень большое произошло в жизни апостолов и первой церкви. Но я прочитаю только два этих стиха, после чего мы будем продолжать рассуждать. Итак, Деяния апостолов, 4 глава, 29 и 31 стих. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Поскольку мы все тут собраны единомышленники, то интересно, что когда молились в первой церкви, там земля потряслась. В наших условиях, в наших обстоятельствах, кажется, такого не происходит. С одной стороны, кажется, мы единомышленники, почему у нас такого нет? Ну и у них не всегда земля тряслась. Тем не менее, мы читаем с вами о том, что когда это произошло, то произошло при особых обстоятельствах. Они нуждались в ободрении. Чудесным образом Бог позаботился об этом. В наших условиях мы, кажется, соглашаемся молиться. Мы даже соглашаемся что-то делать вместе. Но когда наступает момент, чтобы выполнить, у нас неожиданно появляются заботы, обстоятельства, которыми мы потом оправдываемся. И я не потому, что сейчас предполагаю кого-то упрекнуть или сказать что-то как замечание. Ни в коем случае. Я просто хочу, чтобы мы с вами обратили внимание. В наших намерениях мы будем встречать препятствия, мы будем встречать барьеры, которые нам предстоит преодолевать. И когда Писание говорит, что по молитве их поколебалось место, где они были собраны, исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. Мы говорим о молитве, но мы видим, что у них, как результат их единодушия, вдохновенное слово проповеди для посторонних людей. Что этому предшествовало? И что послужило к тому, что вот так вдруг они стали молиться? Что этому было как предисловие? Мне хотелось бы, чтобы мы вспомнили, для этого было как минимум три фактора. Помните, когда Христос отправляет их, и Он, приглашая их к себе, обучил, наставил, а потом говорит, подвое посылая их, посылает в те селения, куда сам хотел идти, и доверяет им, нести евангельскую весть. И когда они отправляются, он говорит: молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. То есть Христос, посылая их благовествовать, посылая их свидетельствовать, говорит: молитесь. И вы знаете, ну, в принципе, они пошли, у них не осталось времени для молитвы. Но он, отправляя их, говорит: молите Господина жатвы, потому что жатвы много, а делателей мало. И должен заметить, что когда сталкиваешься на улицах с людьми, ощущаешь, насколько мало люди знают о Боге. Насколько они просто даже никогда не предполагали, что о Боге можно знать из Библии, из Евангелия. Никто им об этом не говорил, никогда не учил этому. Второй момент, второй случай, который наступил после того, как ученики выполнили то, что им поручил Христос, когда они научились послушанию, когда они вернулись к Нему и рассказали, поделились той радостью, которую они пережили. Он им говорит: а теперь оставайтесь в Иерусалиме, и через несколько дней вы переживете особые обстоятельства. Вы будете исполнены Духом Святым, и будете мне свидетелями даже до края земли. Я опускаю для того, чтобы остановиться, и акцент наш не перенести на несущественное сейчас в нашем диалоге, чтобы мы оставались с вами с акцентом на молитве. Интересно, что они, когда услышали это поручение Иисуса Христа, Писание говорит, что все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его. Обратите внимание, они пребывали в молитве и молении, причем не закрылись от остальных, но были открыты, чтобы к ним присоединялся еще кто расположен и хотел бы молиться и размышлять, и взывать к Богу с особыми молитвами, с особым молением и благодарением, как это учит нас Писание. Вы знаете, почему я так внимательно останавливаюсь на молитве? Молитва часто людьми пренебрегается, хотя она в нашей жизни является источником преобразования нашей жизни. Помните, когда апостол Павел только начинал свою духовную жизнь? Он был до этого гонитель Церкви Божией, неумеренный ревнитель. Он преследовал даже до смерти, бросая людей, мужчин и женщин, в тюрьмы, отдавая их на смертную казнь. И кажется, что может остановить это беззаконие, эту жестокость, эту безнравственность? Но когда Бог вмешался и остановил, и когда Он посылает пророка своего и говорит: пойди к нему, пойди соверши молитву, чтобы он прозрел. И пророк говорит: Господи, он столько беды сделал. Даже потом, когда он уже уверовал, когда он прозрел, когда он пришел в Иерусалиме, люди все еще ему не доверяли. И когда они не доверяли, они понимали почему. Слишком много было таких моментов, которые их настораживали. Не в его судьбе, а в принципе, что люди так входили в доверие, а потом выдавали, и христиане погибали из-за такого лукавого отношения к ним. И поэтому отношение их к Савлу было настороженное. Но когда Бог говорит пророку, который всему этому еще раньше предстоял, и Бог ему говорит: пойди, он теперь молится. На все настороженные ожидания, на все внутренние переживания пророка, Бог говорит: он теперь молится. Человек, который теперь молится, не просто не опасный человек, а это человек, который в Божьих руках является сосудом, который Бог готовит для того, чтобы употребить для своей славы. И поэтому, когда мы читаем с вами о том, что апостолы в послушании Иисусу Христу оставались в молитве и молении, как дальше написано, с некоторыми мужчинами и женщинами, и Марию, матерью Иисуса, и с братьями Его, которые на тот момент уверовали, мы видим, что наступает следующий шаг, следующий этап, следующий момент в жизни апостолов. Они приступили выполнять Его поручение. Но и здесь без молитвы не обходится. Молитва продолжает их преображать. Почему я так говорю? Потому что во второй главе Деяния апостолов мы читаем, что они постоянно пребывали в учении апостолов и в общении, и преломлении хлеба, и в молитвах. Уже не только апостолы, не только те, кто пережили день Пятидесятницы, видя и переживая это особое знамение, а даже те, кто уверовали по слову их. Они точно так же собирались для того, чтобы молиться. Я рассуждаю о молитве принципиально как о событии в жизни христианина, не вдаваясь, как можно молиться, не останавливаясь на том, из чего состоит молитвенная жизнь христианина. Я говорю всего лишь о том, что молитва как часть, как аспект нашей духовной жизни, духовного предстояния перед Богом, на самом деле преображает жизнь людей, которые молятся. И вы знаете, кажется, апостолы в полном послушании. Они пошли, когда Христос посылал, они остановились, когда Христос им говорил «остановитесь», они опять выполняли Его поручение, когда Он говорит «будете Мне свидетелями», и они отправились. И все это время они молятся, и вдруг в апостольской церкви трагедия. А в чем трагедия заключалась? Апостолов арестовали. Слушайте, может, они неправильно молились? Может, они неправильно истолковали то, что им Бог поручил? И так иногда мы рассуждаем, и это человеческая логика. Потому что на самом деле, когда Господь проводит Своих учеников путем страдания, путем особых переживаний, это становится благословением для кого-то. Потому что когда арестовали апостолов, до этого уже уверовал этот человек, которого они исцелили. Помните, да, там был хромой у храма, о котором говорили, что он от рождения хромой. На самом деле, когда 30 лет человека приносят и у храма, то уже те, которые его помнят, их все меньше, а те, которые теперь видят его, кажется, что он здесь был от начала. Писание говорит, что он был от рождения хромой. Поэтому действительность была такова, что сколько бы его туда ни приносили, никто из местных священников не просто не обращал внимания, никогда даже не задумывался как-то ему помочь, потому что денег в кармане было достаточно, чтобы оказать ему милость, и на сегодня тебе хватит, а завтра придешь, мы накормим. Но не так это случилось у апостолов. У них вообще не было денег. У них в кармане ветер гулял. Они говорят, серебра и золота у нас нет. Но что имеем, то даем тебе. Обращаю внимание, когда вошли в храм, это вызвало у людей такое удивление, такой восторг. Они готовы были поклоняться. И Писание говорит, 3 глава, если вы будете читать об этом событии, 3 глава рассказывает, что апостол Петр остановился достаточно подробно и людям объясняет, друзья мои, спокойно, успокойтесь, никакого чуда нету. На самом деле то, что произошло, это Бог сделал. Мы здесь что? Мы просто сказали, что Бог это может сделать. Бог сделал. И он говорит, все, что вы знаете о Христе, обо всем этом говорило Писание. И если бы вы изучали, вы знали бы то-то и то-то. И дальше он очень подробно им рассказывает. Интересно, что после того, как первосвященники возревновали, и после того, как уверовали 5000 человек, они возмутились настолько, что даже арестовали апостолов. Поскольку казнить их и наказать они боялись, потому что слишком велик авторитет был у апостолов. И они начинает с ними беседовать. И Петр опять начинает говорить им. Но он уже говорит о Христе без ссылки на Ветхий Завет, потому что обо всем этом священники знают. И когда он им говорит, что вы распяли. Но при этом Писание говорит о том, что в это время, когда апостолов с угрозами отпустили, они вернулись, рассказали верующим. И что случилось? Неприятности, которые были у апостолов, послужили благословением, потому что они объединили церковь. И церковь стала молиться. Причем молилась она очень интересно. Почему я так говорю? Потому что она молилась, обращая внимание Бога на угрозы людей, но при этом обращаю ваше внимание, как они произносят. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое». Я вспоминаю свидетельство нашего брата в Турции, когда случились эти переживания, когда там 3 миссионеров убили, и мы беседовали с ним, и он говорит, «Мы не просим, чтобы Господь нас отсюда вывел, мы не просим Господа, чтобы Он нас защитил, мы просим, чтобы Он дал нам мужество проповедовать Слово Его там, где это нужно, тогда, когда это нужно, и тем, кому это нужно». Братья и сестры, это не потому, что человек боится. Это потому, что Он хочет, чтобы Слово Божие, когда мы сегодня распространяем, оно, Писание говорит, тщетным к Богу не возвращается. И если мы с кем-то поделились Евангелием, если мы с кем-то оставили... На этой неделе у меня была удивительная встреча, когда женщина... Ну, был общий разговор с несколькими женщинами, и одна вдруг признается, что все, что я знаю о Боге, я знаю через мою прабабушку. Это она меня к Богу привела. Я послушал: Господи, каково было этой прабабушке? Она жила с Богом, она верила в Бога, а дети ее это отвергли. И своим детям они не говорили, и даже ее внуки, кажется, не приняли Евангелие. Но ее правнучка, слушая свою бабушку, понесла это Евангелие. И сегодня она не посещает нашу церковь, но она исповедовала перед своими коллегами на работе, что именно ее прабабушка рассказала и привела ее к Богу. Друзья мои дорогие, как часто нам кажется, что мы молимся, а ничего не меняется. Именно наша верность, именно наше постоянство позволяют Богу влиять и преобразовывать нашу жизнь, преображать нашу жизнь. Именно Слово Господне, когда мы в послушании Ему молимся, Бог преображает не только окружающий мир. Потому что преследования апостолов начались не когда они исцелили этого человека, но когда 5000 человек уверовали. Чего боятся окружающие авторитеты, духовные или политические? Постороннего влияния. Они даже не боятся тех, кто чудеса творит. Они их могут легко купить и приобрести в свой лагерь и сделать с ними тандем. Им это ничего не стоит. Но они боятся тех, кто проповедует Слово, кто учит людей покоряться Богу, тех, кто начинает вдруг покоряться Богу. Это пугает сатану, это пугает дьявола. И тогда он поднимает бунт против святых людей Божьих. Поэтому, когда сегодня мы с вами рассуждаем о том, что благовестие, я не умею благовествовать, я не умею говорить, я не речист, я не способен, у меня, кажется, вообще жизнь не соответствует. Друг мой, когда ты достигнешь и станешь идеальным, там не надо будет свидетельствовать, ты будешь уже в небесах. А здесь, на земле, когда мы несовершенство, я хочу напомнить вам Иону. Человек, который вообще все, что Бог поручал, делал наоборот. Попробуйте его дорогу. Бог вам говорит так, а вы делаете наоборот. И вы увидите, Бог вас слишком любит. И Он доверяет и сегодня, и вчера, и позавчера молчает. Но наступит день, когда Он даст вам возможность говорить: не пропустите это время, не пропустите. Потому что на самом деле, когда мы понимаем, что мы должны свидетельствовать, и мы предполагаем, что это может плохо кончиться, но хочу обратить ваше внимание, когда это под Божьим контролем, это все ко благу. У апостолов случились проблемы, когда они были послушны Богу. Но это было благо для 5000 человек, как минимум. Почему? Апостолы в тюрьме, а люди вернулись домой радостные, они уверовали. Скажите, апостолы от этого сильно страдали? Может быть, поначалу эмоционально и было непросто, но когда они понимали, что за имя Иисуса Христа, они уходили радуясь. Поэтому, когда Господь проводит через долину страданий, это всегда в Божьем замысле не бывает бесследно, не бывает без смысла, не бывает бесплодным. И поэтому, когда мы с вами находимся в плену иллюзий, что в окружении нас все слишком религиозные. Знаете, вчера молился о первом Донском проезде. Вы знаете, да, эту неделю с 3 по 10 июня мы молились о первом Донском проезде, это в нашем районе. Там в этом проезде нету жилых домов. Там только специализированная неврологическая больница номер 8. Краем выходит этот замок, Донской монастырь и колледж политехнический. Но там знаете сколько людей? Больше, чем на вашей улице, потому что там ярмарка выходного дня. И знаете, что удивительно еще? В этом саду, вокруг этого мавзолея, хотел сказать, вокруг этого Донского монастыря, ходят люди, потрясающие, с ними так легко беседовать, там они никуда не спешат. Дедушка один рассказал мне историю, я подумал, мне это читать не надо, в интернете ничего читать, не искать не надо. С ним пообщались, побеседовали. Сколько еще людей, которые могли бы узнать о Боге, но сегодня еще не знают. И поэтому Бог посылает в наших условиях, в наших обстоятельствах инструмент. Он посылает для нас возможности, чтобы мы с вами в наших районах, где мы проживаем, могли бы молиться, могли бы беседовать, могли бы общаться с людьми. Зажегши свечу, Христос говорит, не ставят ее под сосуд. Но где ставят? На подсвечник. Зачем? Чтобы светило всем в доме. Москва – это наш дом. Наша ответственность – светить в нашем районе. Наша церковь светит в нашем районе. Правда, светит? Светит. Может быть, мы еще не участвовали в этом, но Бог определил ей светить. И от того, как мы светим, зависит и свет нашей церкви. И если вы хотите и ревнуете молиться о своем районе, братья и сестры, подойдите и скажите, мы запишем и будем молиться и о вашем районе. Это совсем не трудно, но это ответственно, потому что я не думал об этом. Но Бог послал такие встречи интересные, что одному человеку Евангелие подарил, он за руль своего грузовика сел и читает Евангелие. Пока его там грузят, пока он давал команды, все, и тут вместо того, чтобы уезжать, он так его увлекло. Я что знал, я его не искал, он сам на меня вышел. Начал рассказывать, как интересно и как они, какая высокая технология, как они классно строят эти детские площадки. Я думаю, Господи, раз ты мне его послал, ну тогда я что, я не виноват. Но, братья и сестры, когда мы молимся, Бог будет посылать вам этих людей. Они же не виноваты, что они растут в безбожной стране. Крестами прикрываемся, рисунками закрылись. Такими стенами отгородились, как будто навек здесь предполагаем жить. Какие страдания могут быть, когда у нас все застраховано? Монастырь такими стенами, что, кажется, и сегодня никакое ядерное оружие его не возьмет. Это символ надежды не на Бога. Это символ надежды на человеческие условия, на человеческую смекалку, на что угодно. Но это не надежда на Бога. Я не потому, что хочу кого-то осудить, но просто в моих глазах вдруг открылось, когда мы надеемся на Бога, мы боимся с людьми заговорить. Простите, когда мы не надеемся на Бога, мы боимся с людьми заговорить. Мы закрываемся от них запорами, мы стараемся аннулировать все, что могло бы нам составлять угрозу. У апостолов было иначе. У них не было денег, у них не было ничего. У них не было истории, у них не было авторитета, но у них был Бог, которого они несли. У них был Господь, которого они проповедовали. Они его возвещали. Что они могли гарантировать? Ничего. А что получилось? 5000 человек в одночасье обрели счастье, надежду, удовлетворение от тех условий, в которых они находятся. Поэтому, когда Господь доверяет нам сегодня, мы слышим о том, что есть необходимость. Братья и сестры, давайте начнем молиться. На этой неделе мы будем молиться о втором, третьем и, по-моему, четвертом проезде Донском. Там они находятся ближе, наверное, к метро Ленинский проспект. Оттуда ближе пройти, потому что на улицу Вавилова, если пятый проезд, а если с улицы Орджоникидзе, там совсем рядышком все эти три проезда. Там много жилых домов. Там много людей, там много тех, о ком нужно молиться. И для того, чтобы мы, если вдруг Господь пошлет возможность, вот там я сегодня принес и положил вот такую брошюру «Тайны Красной площади». Она совсем не об интригах, совсем не о какой политике. Просто вокруг Красной площади много христианских названий. Переулок Вознесенский, да, там Лобное место, нулевой километр, даже о нем здесь написано. Какое-то отношение имеет к Писанию. Я хотел бы, чтобы мы с вами, братья и сестры, могли бы не просто ознакомиться, а молиться о людях, с которыми Бог нам дает встречу. Чтобы мы с вами имели возможность принести это просвещение, свет в наш дом, которым нам Господь определил жить. Чтобы Господь благословил, потому что там же Бог позаботился сегодня о мусульманах. Там брошюра зеленая, твой выбор. Она говорит, что Коран говорит про Иисуса Христа. И поэтому, если вы вдруг знаете кого-то из тех, кто исповедует ислам, вы можете ему тоже сделать этот подарок, принести ему, чтобы он мог знать о том, кто за него страдал и умер. Братья и сестры, я снова и снова возвращаюсь и говорю о том, что наша с вами жизнь не имеет смысла, если мы живем, не исполняя волю Божью. Вы сами сказали, что все мы хотим исполнить волю Божью. Геннадий Андреевич напомнил нам о том, прошлое воскресенье, что назначение церкви – нести Евангелие. Великое поручение в день Вознесения мы вспоминали, что Иисус Христос объявил его для того, чтобы у церкви не было других стандартов, других приоритетов. И поэтому это наше благословение, когда мы сегодня можем выполнить его поручение. Если мы хотим это делать, давайте сейчас помолимся. Я приглашаю, чтобы мы по двое-трое повернулись бы друг к другу и могли бы помолиться так, чтобы вы друг друга услышали. Потому что очень часто мы молимся про себя и потом находим объяснение себе. Но когда мы говорим другому, и другой о нас молится, Бог создает условия, в которых мы можем выполнить наши обещания, потому что Он желает нас благословить. Кто из вас желает Божьих благословений? Давайте встанем и будем молиться. Искать, потому что все начинается с молитвы. Все приносит только молитва.